Здравствуйте. В прямом эфире «Эхо Москвы» в Уфе. Программа «Персонально ваш». В студию микрофона Руслан Валиев. На прямой видеосвязи с нашей студией мой сегодняшний собеседник, юрист. Пока просто юрист скажу, да, дальше мы уже выясним подробности. Федор Телин. Приветствую, Федор.
Здравствуйте, Руслан, и уважаемые радиослушатели.
Я лишь напомню нашим слушателям, что нас можно также смотреть в режиме прямой видеотрансляции в YouTube. Такая же есть в Одноклассниках. В YouTube можно вопросы писать, которые я постараюсь задать нашему гостю. И номер для СМС, WhatsApp и Telegram сообщений у нас традиционно работает. +7 927 304 10 51. Тут уже есть сообщение. Федя, мы тебя любим. Держись, брат, пишет нам Михаил Николаев. Ну и вопрос, наверное, такой сразу житейский, что ли. Я думаю, что слушатели наши внимательные как минимум знают, что Федор уже 2 месяца, да, фактически, а то и больше отсутствует. 3 даже. За пределами России находится, а именно в Грузии, непосредственно в Тбилиси, насколько я понимаю, да. И отъезд был связан с чередой уголовных дел, преследования, значит, всяческого сторонников Алексея Навального, который сам находится также в заключении. Все ли в этом смысле на сегодняшний день вот на том же уровне находится? Нет ли каких-то изменений, усугублений ситуации, сигналов, что ли, я не знаю, каких-то, не знаю, выходов на связь с определенных структур, вот чего-нибудь такого, связанного с уголовным преследованием или просто преследованием?
В конце декабря на некоторых координаторов штабов Навального, которые ныне запрещенные, получается, их тоже провели обыски. Это было в Томске, это было в Иркутске, если мне память не изменяет. И, получается, этих людей потом, после обыска, им был присвоен статус подозреваемых. Потом их отпустили, но, тем не менее, у них все равно запрет определенных действий, то есть невозможность пользоваться интернетом, общение только с близкими по медицинским причинам и адвокатами. Вот, то есть, но других каких-то сигналов больше не было.
То есть в отношении вас, я имею в виду конкретно, ничего такого, да, там никто сообщений не писал, звонков не делал, не приглашал, не намекал и так далее?
До этого не происходило, со мной не очень хотят общаться правоохранительные органы.
Большого интереса нет, но это, наверное, и к лучшему. Как вообще находиться вдали от родины? Довольно-таки, все-таки, наверное, это было неожиданно же, не запланировано заранее. Или были все-таки мысли, что рано или поздно придется так поступить?
Ну, я уехал практически сразу после выборов, то есть, которые сентябрьские выборы в Госдуму, потому что я предполагал, что возможно уголовное преследование на бывших сотрудников, координаторов штабов Навального. И я решил, что нужно хотя бы несколько месяцев посмотреть, как будет развиваться событие. И, к сожалению, вот худшие мои прогнозы, они оправдались. И была арестована Лилия Чанышева, были проведены множество обысков. И фактически это мне закрыло дорогу для возвращения назад, потому что если я вернусь, то меня вполне возможно ждет такая же судьба, как и Лилии. Поскольку она показаний не дает, давить на нескольких людей сразу, мне кажется, всегда им казалось им проще, то есть от кого-то чего-то добиться. Поэтому, да, безусловно, любая эмиграция – это тяжелый момент, и я планировал обратно вернуться вот в декабре, но не получилось.
Ну да, понятно, что теперь сроки совершенно любые могут быть, мы можем говорить даже о очень длительных сроках, так ведь? Потому что неизвестно, когда это может закончиться и в каком виде. К счастью, вы на свободе, в любом случае это радует. Удается ли каким-то образом поддерживать связь с Лилией Чанышевой?
С Лилией Чанышевой я и многие другие могут общаться только посредством писем, которые посылают через, в основном через СИН-письмо, но также и бумажные письма отправляются. И, конечно, информация поступает. Есть вот телеграм-чат, где многие люди делятся тем, что Лилия написала, что она им ответила, что они ей написали. Поэтому информация от Лилии есть.
Хорошо. А с другими, скажем так, сторонниками Навального, членами команды из федеральных структур или из других городов, какую-то связь поддерживаете сейчас? Я не знаю, координируете действия, может быть, какие-то, если действия есть, конечно.
Понимаете, если отвечать на этот вопрос утвердительно, то здесь сразу силовики
Я не настаиваю.
Это скажут, что продолжение экстремистской деятельности и так далее.
Организованной группой причем, да?
Угу. Да, поэтому я воздержусь от этого ответа.
Ну, понятно. Значит, что касается непосредственно вот этого преследования Лилии, конечно, мы уже вопрос этот задавали, в каком-то, по-моему, у нас утренний был эфир, что ли, включение. Хотелось бы ваше мнение, вот почему же вот так оно произошло непосредственно с Лилией Чанышевой, а не с кем-то другим? Насчет других, вот вы сказали выше, что там были некие действия, но по большому счету люди остались на свободе. И, соответственно, почему с ней вот все так же жестко продолжают взаимодействовать, продлевают срок ареста и продлевают, причем там больше, чем на 2 месяца за раз буквально, да? И были у нас, значит, сведения от адвокатов, что пытались на нее надавить следователи, требуя там договориться, скажем, да, и дать показания. Вот что же на самом деле происходит?
Ну, понимаете, Лилия видный региональный политик. Мы вот даже смотрим, сколько за нее было сделано поручительств, в том числе от федеральных лидеров общественного мнения. То есть это говорит, во-первых, о том, что Лилия не рядовой активист, что она значимый политический актор, пусть и региональный, но тем не менее. Но также она обладает экономическим образованием, работала в сфере финансов, аудита, и им кажется, что раз она этим занималась, то будет гораздо легче надавить на такого человека, поскольку у нее профильное образование, обвинить ее в каких-то нечистоплотных финансовых операциях, там, преступлениях. Но, как мы видим, у них этого не получается. И сейчас следователи используют такую тактику. Лили вот за 2 месяца своего ареста, вот 9 января, получается, было 2 месяца, и продлили ей до 9 апреля арест, ей не дают никоим образом созвониться с родственниками, с мужем, с мамой, с папой, ни с кем. Не дают не было ни одного свидания. Все ходатайства, они игнорируются и даже не получают ответа ни адвокаты, ни родственники. И фактически наше правосудие, наше следствие, оно использует это в виде карательных таких моментов, что раз человек не идет на какое-либо сотрудничество, она вот берет 51-ю статью Конституции, которая позволяет ей право не свидетельствовать против себя, то они просто не дают ей общаться. То есть это абсолютно антигуманное поведение.
Угу, угу. Но есть ли у вас хоть какие-то, я не знаю, надежды на то, что где-то в процессе вот этого уголовного расследования что-то пойдет с точки зрения следствия не так, и дело рассыпется, например, я не знаю, и судьба Лилии все-таки будет более завидной, скажем, да, нежели там у того же Алексея Навального?
К сожалению, никаких иллюзий здесь нет. У нас не правовое государство, у нас не независимый суд, поэтому я думаю, что шансы просто минимальны. Можно только сохранять надежду на то, что будет что-то пересмотрено. Но фактически никаких доказательств экстремистской деятельности нет. Ей вменяется просто обычная политическая оппозиционная деятельность. Запись роликов, где она выявляла недостатки нашей власти, показывала коррупционную составляющую. Теперь участие в выборах, организация митингов, то есть все то, что у нас закреплено в Конституции и считается вообще даже в нашей стране политической деятельностью, теперь наши власти называют это экстремизмом. И то, что ее выпустят, у меня, к сожалению, надежды на это очень мало.
Смотрите, да, как бы официальное следствие это называет так, но помимо вот этих, скажем, правоохранительных структур, есть еще, ну, скажем так, пропагандистские структуры, что ли, и они называют ее и вообще всех сторонников Навального, и вас в том числе, я не знаю, национал-предателями. То есть они пытаются перевести дискуссию, скажем, в другую плоскость. Эти люди занимались не политикой, они говорят, да, а занимались предательством интересов Родины, получая деньги из-за рубежа, расшатывали, я не знаю, конституционный строй, обобщу сейчас, наверное, да, вот все то, что они говорят. И поэтому они все-таки преступники, а не просто политики. Вот что вы можете ответить вот этим вот формулировкам, этим людям, которые эти формулировки активно распространяют? В том числе вот у нас в республике очень много источников, которые любят так высказываться.
Ну, наша вся деятельность всегда была на виду, и мы никогда ничего не скрывали. То есть у нас не было возможности выйти на какие-то федеральные СМИ, поскольку они как раз не являются независимыми. И мы поэтому максимально распространяли информацию о своей деятельности в интернете. Если кто-то считает, что это национал-предательство, ну, к сожалению, ну, видимо, такой уровень восприятия действительности у этих людей. Я же считаю, что мы настоящие патриоты. То есть слово «патриот», конечно, дискредитировано, но лично я себя считаю патриотом.
Патриоты в хорошем смысле.
Ну, конечно, конечно. Я патриот своей страны. Вот. И желаю ей только самого лучшего.
Несмотря на то, что, как вы верно отмечаете, наверное, ну, не всегда людям удается донести какую-то информацию, потому что они не хотят ее воспринимать, не готовы слушать. Но все-таки надо попытаться, наверное, это сделать вот сейчас, да, когда мы в эфире выступаем. Они же как говорят, да, значит, они расследовали коррупционные возможные какие-то вещи, и это где-то полезно, но они же это делали не с целью победить коррупцию, а с целью расшатать основы нашего конституционного строя, чтобы страна оказалась ослабленной, чтобы ее поработили, значит, конкуренты, прежде всего западные. И они это делали, самое главное, на деньги, присланные с Запада. Вот что вы им скажете на вот такие, ну, вот аргументы?
Никто лучше не расшатывает конституционный строй, нежели наша действующая власть. То есть мы выступаем за демократические институты. Свобода выборов, независимость всех ветвей власти, включая СМИ, если относить как четвертую ветвь власти, это, ну, я просто, у меня нет слов, чтобы как-то это охарактеризовать иначе, чем выступление просто за принципы демократии и свободы. Естественно, мы в свою деятельность, опять же, вели открыто, подавали все отчеты в Министерство юстиции, которое каждый год писало о том, что признаков экстремизма у НКО не обнаружено, что деятельность нормальная, не было никаких претензий. И вот только, получается, в 2021 году, когда Алексей Навальный вернулся после отравления, власть настолько забеспокоилась вот этими массовыми митингами по всей стране, что решили сделать из нас экстремистов.
Значит, вопросы, кстати, радиослушатели присылают. Я с удовольствием на них обращу внимание чуть позже. Федор Телин, юрист, бывший, причем юрист запрещенного и признанного экстремистским штаба Навального в Уфе, у нас на прямой видеосвязи. На ваш взгляд, вот в чем дело относительно обвинений? Сейчас я попытаюсь сформулировать таким образом. Смотрите, относительно лично Алексея Навального, руководители нашего государства говорят, что он вовсе не сидит по политическим статьям и сидит не за политическую деятельность, а сидит он за финансовые преступления, связанные там с ИФРОШЕ, в частности, да? И, в общем, как бы формально действительно не придерешься. Так оно и есть. У него приговор по делу ИФРОШЕ. А вот касательно Лилии Чанышевой, дело уже другое. И как вот это одно с другим вяжется? Есть ли в этом логика какая-то? Или она отсутствует? Я в этом смысле прав, не видя ее. То есть лидер всего движения сидит по экономической статье и формально к политике никакого отношения не имеет, а его подопечные, скажем так, его соратники, которые, по большому счету, независимо от него, ничего не делали, они умудряются совершать преступления экстремистского толка.
Смотрите, раньше в Советском Союзе, в УК РСФСР, была 58-я статья, по которой обвиняли всех людей, и это политическая статья. Да. Сейчас же, в наше время, используют всю полноту Уголовного кодекса. То есть, был бы человек, статья найдется. Поэтому то, что наша власть называет экономическим преступлением, когда ИФРОШЕ даже не заявляли и не понесли никакого ущерба, и там был независимый аудит, но это уже столько раз обсуждалось, что даже, ну, как бы, даже неинтересно это обсуждать, поскольку это абсолютно политическое дело. То, что вменяется Лилии Чанышевой, после этого когда они начнут все это дело разворачивать, у Навального все равно выйдет срок заключения, потому что он относительно небольшой. После этого, конечно, они сделают подозреваемого и самого Алексея Навального, чтобы он просто не вышел из тюрьмы. То есть они будут все больше и больше добавлять ему уголовных статей и о том, что его обвинят в преступлениях экстремистской направленности, у меня никаких сомнений нет.
Но тогда они не смогут уже в интервью иностранным журналистам говорить, что он осужден по экономической статье. Правильно же?
Ну, вы знаете, мне кажется, иностранные журналисты, иностранные политики, Евросоюз, западные, Соединенных Штатов, они все давно прекрасно понимают, с кем они имеют дело. Мы помним, что недавно вот была Сахаровская премия Алексея Навального вручена, это Европарламент ее вручает. В Польше вручили премию Алексею Навальному. То есть это говорит о том, что как раз-таки западные политики, они прекрасно понимают, что политическое это исключительно политическое преследование.
Угу. Понятно. Ну что ж, как говорится, к другим темам. Хотелось бы, чтобы вы сейчас свое мнение озвучили о событиях, которые произошли, до сих пор, в принципе, происходят в соседней стране, в Казахстане. В первые дни на волне роста протестов там многие люди, скажем, жители нашей республики, в частности, настроенные оппозиционно, стали публиковать посты, воодушевленные такие. Вот смотрите, волна народного гнева поднялась, вот она революция, вот они молодцы. Надо брать примеры, и так далее, и так далее. Но чем дальше, тем больше сомневающихся в том, что именно там произошло, да, все больше и больше идет разговоров, что это какая-то внутренняя, внутриэлитная даже больше борьба, и возмущение людей здесь ни при чем, даже если оно и было, то оно здесь не имеет ключевую роль. Вы что думаете, это действительно важное историческое событие, которое требует анализа, и оно что-то меняет в истории Казахстана, а может быть даже России, или нет?
Я думаю, это, безусловно, народный протест. И многие политологи и пропагандистские средства массовой информации, почему они так любят рассуждать об элитах, внутриэлитных разборках, это чтобы показать обычным гражданам, что от них ничего не зависит. За вас все и так решают. Это давно известный прием, очень показательный. То, что воспользовались некоторые силы в Казахстане из там, клана Назарбаева, либо Токаева, потом вот этой ситуации и пробовали ну, как бы добиться каких-то для себя результатов, ну, так всегда бывает. Это, в этом ничего нету сверхъестественного и не говорит о том, что изначально это был план именно внутриэлитных разборок. Триггером, конечно, послужило повышение цен на топливо, но, безусловно, протест, он не только на этом был основан. И вот эти политические требования о возвращении Конституции 93-го года, это невыгодно ни Токаеву, ни Назарбаеву. И откуда они взялись, эти требования? Просто мы понимаем, что по той же самой Конституции 93-го года у президента было гораздо меньше полномочий. И неужели кланы хотят вернуться к этой Конституции? Ну, то есть это исключительно народные требования.
Угу. Но будет ли какой-то смысл в этой истории, исторический смысл и последствия, например, для России, может быть, да, с точки зрения самосознания, или, может быть, власть как-то отреагирует на то, что вот смотрите, у них такое происходит, и у нас может произойти, давайте какие-нибудь меры примем, желательно хорошие, а не плохие, конечно.
Я думаю, для русского населения Республики Казахстан будут последствия самые плачевные, поскольку вот это ОДКБ, введение российских так называемых миротворцев, которые фактически я расцениваю как карателей, это понесет всплеск межнациональных конфликтов, и это неминуемо, к сожалению. Вот. Это в исторической перспективе мы с этим столкнемся, и, возможно, опять будет волна иммиграции из Казахстана в Россию или там, в другие страны. И нам это, опять же, будет всегда таким большим уроком. У нас вспоминается Венгрия, у нас вспоминается Чехословакия, и Казахстан, к сожалению, тоже будет вспоминаться. Конечно, сейчас делается все для того, чтобы роль наших вооруженных сил сделать там такой, ну, как бы, мы просто там присутствуем, формальный, ничего особо не делаем. Вот видите, мы же танками вроде никого не давим, но я боюсь, что Шилу в мешке не утаишь, и все рано или поздно всплывет, чем они занимались.
Понял. Что об этом думают и как к этому относятся в Грузии, мы узнаем через несколько минут после перерыва на новости. Я напомню, что в гостях программы «Персонально ваш» на «Эхе Москвы» в Уфе Федор Телин. Оставайтесь на «Эхе». Продолжаем прямой эфир программы «Персонально ваш» на волнах «Эхо Москвы» в Уфе в нашем YouTube-канале в социальной сети «Одноклассники». У нас видеотрансляция ведется. Юрист Федор Телин, Руслан Валиев у микрофона. Алина нам пишет в трансляции YouTube. Очень рада видеть и слышать Федора. В основном вот такие у нас сегодня отзывы, а не вопросы. Кстати, проект ОВД-Инфо, который в результате последних событий также был признан иностранным агентом, он, точнее, вы с ним сотрудничаете?
Да, я продолжаю сотрудничать так же, как сотрудничал в России.
Угу. То есть можно это делать дистанционно или это уже делается в местных каких-то ситуациях? В Грузии тоже он работает. Как это происходит?
Нет, ОВД-Инфо работает исключительно на территории России, но у меня сейчас, если не получается защищать людей непосредственно в судах, а другую работу я провожу и вот также работаю дистанционно, и все, никаких проблем в этом нет.
Угу. Ну, мы заканчивали первую часть, говоря о Казахстане, и я говорил, что все-таки хотелось бы узнать мнение грузин, хотя, может быть, не удастся сейчас мнение вообще в целом, да, какое-то консенсусное озвучить, но все-таки что вам удается увидеть, услышать? Наверняка есть уже круг общения определенный, люди на улицах как-то реагируют. Вот что можно сказать по реакции Грузии на текущие события?
Ну, во-первых, Грузия, многие люди, они поддерживают демократические ценности, и это, ну, в принципе, вполне объяснимо. Здесь довольно свободная страна, свободный интернет, и поэтому люди выступают за преобразование. А реакции властей грузинских на события в Казахстане я, к сожалению, этого не видел, поскольку здесь все-таки тоже были каникулы до 10 января, и многие государственные институты, они просто не работали. Вот так же, как и в России. И фактически комментариев я никаких не видел от властей.
А я не знаю, какие-то акции, может быть, пикеты хотя бы, или, может быть, даже более массовые демонстрации, атрибутика, что-то такое было на улицах? Было понятно, что есть реакция? Или это буквально вот на уровне разговоров только?
Граждане Казахстана выходили с пикетами. Здесь массовые пикеты. Они не требуют никаких согласований, поэтому люди спокойно выходят, собираются. Да, здесь очень бурно обсуждалось все вот эти события на фоне праздников, то есть в кафе это многие, ну, поскольку праздники продолжались, я сам много слышал вот этих разговоров, когда люди просто делятся впечатлениями, и в том числе граждане Казахстана, которые здесь пребывают уже давно, то есть живут в Грузии, и, конечно, они очень сильно переживали за, ну, прежде всего за людей, и они хотели, чтобы у них получилось все.
Угу. То есть русская речь понятная совершенно вам, она везде, и люди на русском языке, и грузины, и казахи, и кто угодно обсуждают эту историю.
Здесь мультикультурный город, здесь русская речь, английская, грузинская речь, здесь чего только не услышишь, но русскоговорящих очень много, поэтому все понятно.
Ну, кстати, должен все-таки спросить, вот за эти три месяца уже жизни там не было ли каких-то сложностей, связанных с тем, что вы все-таки приехали из России и являетесь русским человеком? То есть мы знаем, да, есть определенные проблемы, скажем, по крайней мере, на официальном уровне между нашими странами. Вот не было ли на бытовом уровне соответствующих проблем?
Абсолютно никаких. Здесь граждане четко проводят линию между действием российских властей и российскими гражданами. То есть здесь много туристов из России, несмотря на то, что по наземной дороге в Грузию въехать без особых оснований нельзя. Это со стороны... Это просто российские таможенники не пускают. Со стороны Армении, то есть многие въезжают из Беларуси, спокойно попадают, и никаких вот бытовых проблем нет. Более того, я скажу, что когда люди узнают, что я оппозиционер, что я выступаю против действующей власти, я с ней не согласен, то это только встречает положительные оценки, и ко мне, и ко многим нашим согражданам только улучшается отношение, которое и так очень хорошее.
Угу. Я сам был в Грузии уже больше 5 лет назад, правда, как раз-таки сухопутным путем добирался по дороге, и тогда я тоже, в общем-то, видел подобные отношения. А как жизнь вообще в целом? С точки зрения уровня жизни, с точки зрения дороговизны, все-таки это столица и не глубинка. Насколько она там дороже, я не знаю, такая же, как у нас?
Ну, аренда жилья подороже, чем в Уфе, поскольку все-таки город туристический. Но в плане продуктов, в плане оплаты за какие-то коммунальные услуги, это все сопоставимо. И даже я скажу, что коммунальные услуги здесь пониже, чем в Уфе. Вот. В принципе, это сопоставимо с республикой нашей и столицей в Уфе. И даже Грузия, она ну, меньше 4 миллионов, у нас Башкортостан побольше. Тбилиси побольше, чем Уфа будет. Ну, все примерно сопоставим. Исключение здесь составляет продуманный транспорт, то есть карта, которая действует на метро, на автобусы, пересадки полуторачасовые, которые позволяют ну, не платить в дальнейшем. Украшение города, поэтому угу. каких-то других отличий не нахожу.
Угу. Насколько я знаю, находиться в Грузии гражданин России может без всяких проблем просто по загранпаспорту до года, а потом он должен предпринять какие-то действия, да? Либо выехать, насколько я помню, и обратно заехать, либо каким-то образом статус поменять. Вот на этот счет какие планы, есть ли какие-то движения уже в этом направлении?
Ну, я никакие вид на жительство получать не планирую, не планирую просить политическое убежище, поэтому я буду просто выйду, ну, возможно, я вообще буду, окажусь потом в другой стране. Я пока не могу точно сказать, какие будут у меня ну, такие долгие планы. А если я продолжу пребывать в Грузии, то я просто выйду в какую-то другую страну и заеду обратно.
А, то есть не обязательно выезжать в Россию, можно в любую другую, понятно.
Да.
А почему, кстати, не хотите просить политического убежища? Что не так в этом вопросе?
Политическое убежище, это кажется, что такая красивая ситуация. На самом деле она накладывает много обременений, и я бы не хотел просить. Я, во-первых, не считаю себя каким-то преступником. Я нормальный человек, который не совершал никаких преступлений, и не думаю, что за мной лично будут как-то меня преследовать.
Никто же и не утверждает. Как раз-таки политического и просят. Тогда, когда есть преследование, но есть убежденность, что нет преступления. То есть уголовник, по сути дела, не имеет права просить и получать самое главное политического убежища. А вот те, кто преследуются незаконно, могут. То есть ограничить...
Да, вы правы. Но смотрите, грузинские власти, они не выдают России практически никого. Они выдают только убийц, бандитов отъявленных, и это происходит это очень редко. Поэтому я не думаю, что если Россия направит запрос, грузинские власти меня решат выдать.
Угу. Удается ли следить за местной повесткой? Там ведь тоже события кое-какие, по крайней мере, до Нового года происходили, связанные с Саакашвили и прочее. Каковы настроения? Я опять же вспоминаю собственный опыт 2016 года. На тот момент среди моих собеседников большинство сочувствовали Саакашвили, который на тот момент уже был в изгнании, и вспоминали годы реформ с благодарностью. Сейчас какова ситуация?
Ну, смотрите, действующая партия власти «Грузинская мечта», она получила большинство на выборах муниципальных, вот, которые прошли в конце года. И фактически поддержка партии Саакашвили, она поменьше. Я, безусловно, слежу за тем, что происходит. Здесь активная политическая жизнь, проходной барьер в парламент страны составляет, если мне память не изменяет, 1% всего-навсего, поэтому здесь представлено очень много различных партий, которые образуют коалиции, которые представляют интересы именно даже небольших групп граждан, которые за них проголосовали. Недавно вот закончили голодовку однопартийцы Михаила Саакашвили, здесь его просто Миша называют, и они в палатках жили около 30 дней, и Саакашвили сам их попросил прекратить голодовку, они прекратили. Вообще, да, здесь очень интересно, здесь право на свободу собрания реализуется всеми. Это могут проводить партия власти, может проводить любая оппозиционная партия, даже антиваксеры спокойно собирают митинг возле парламента, ну, правда, не такие большие, там, может, 1500 человек, и при этом полиция просто перекрывает проспект ради них.
Ага, чтобы машины
не мешали. И ничего не происходит от этого ужасного.
Да-да, я понимаю, да. Небо после этого не падает на землю. И полиция ведет себя в целом очень дружелюбно, я так понимаю, во всех случаях.
Да, полиция, вот когда мы сами проводили пикет в поддержку мемориала, который наши власти решили ликвидировать, полицейские просто спросили, так, а вас сколько будет, если, на, так, мы говорим, ну, человек 20-30 нас будет. Они, хорошо, мы тогда еще одну машину сейчас сюда позовем, на всякий случай будем вас охранять. То есть, и они действительно, они никак не вмешивались, они просто стояли в сторонке, смотрели, и даже один полицейский, он позвонил супруге по видеосвязи, и специально по-русски он говорил, чтобы мы могли понять. Он говорит, смотри, у нас вот тут каждый день свои митинги проходят, а теперь еще и россияне митингуют. Вот.
Как мило.
Очень дружелюбное отношение.
Вот на фоне таких вот бурлящих событий каким-то образом удается следить за той повесткой, что происходит в Республике Башкортостан? И вообще, интересна ли она? Потому что я вот сейчас смотрю вот на список событий, которые у нас тут есть и можно комментировать, и сравниваю с тем, что я слышу, и понимаю, что это совершенно разного порядка, что ли, вещи, да? У нас какие-то они все стали местечковыми, какими-то узкими и, в общем-то, скучными, а тут вот прям глобальная история творится.
Да, я слежу за событиями в Башкортостане, это моя родина, и я планирую, конечно, когда власть сменится, вернуться обратно и работать в Башкирии на благо людей.
Вчера на федеральном эхе вечером была программа «Рикошет», и, значит, там задавали вопрос слушателям, программа связана с тем, что собираются мнения слушателей. И многие звонившие говорили, что вот сейчас у них никаких надежд нет на какие-то изменения позитивные, и некоторые называли сроки 10, 20, кто-то говорил 30 лет может пройти, и ничего не изменится. И поэтому они там высказывались в пользу того, что вот, ну, кто-то говорил, я старый, ладно, там, доживу и бог с ним, а кто-то говорил, у меня еще есть надежда пожить, поэтому я уеду. Вот с учетом таких пессимистических настроений, которые у нас в стране тоже есть, что это может быть много десятков лет, как вы вообще рассчитываете вернуться-то?
Я продолжаю быть оптимистом и призываю все-таки людей сохранять оптимизм. Я понимаю, что это очень сложно, но и в моей ситуации, поверьте, это тоже нелегко сохранять оптимизм. Но я верю в лучшее, потому что я считаю, что наши люди, наша страна достойна гораздо большего, чем происходит сегодня и сейчас. Кто мог подумать, что белорусы выйдут в такие большие митинги, то есть Беларусь всегда была так тихой, спокойной страной. Кто мог подумать, что выйдет Казахстан? Без вмешательства нашего президента и там, и в одной стране, и в другой, я думаю, что протесты бы победили. Но, к сожалению, такая помощь диктаторам бывших стран Советского Союза происходит фактически от России, и поэтому корень вот этих проблем, он как раз находится в Кремле. И я думаю, что наши граждане рано или поздно, не знаю, что будет таким триггером, но все-таки смогут добиться того, чтобы наша страна была свободной.
Между тем, опять же, гости федеральных эфиров, анализируя события, говорят, ну вот, теперь эти события казахстанские приведут к тому, что даже те планы, что у нас у властей были, начать какой-то транзит, потихонечку смену власти, теперь эти все планы пойдут прахом, потому что вот он пример, который теперь перед глазами, и у нас теперь еще больше ситуация законсервируется, и все попытки будут всячески еще более сильно пресекаться. Вот что вы на это скажете?
С этим я абсолютно согласен. Я считаю, что транзит теперь вообще полностью исключен. Я и так не думал, что большая вероятность его будет. Но я думаю, что Владимир Путин в 2024 году продолжит свои полномочия, то есть проведет так называемые выборы. Но, понимаете, наша жизнь, она настолько непредсказуема, и в политической сфере всегда все меняется. Здесь сложно делать такие долгосрочные прогнозы. Никто не мог предугадать, что будет ковид, который отразился на всем мире. Никто не мог предугадать, вот, опять же, все вот эти большие протесты в сопредельных странах. И может измениться все в любой момент.
Угу. Понятно. Но все-таки тогда немножко о наших местных делах хотелось бы поговорить. Вот у нас Уфа не в первый раз в новогодние каникулы сталкивается с большими проблемами, связанными с коммунальным хозяйством. У нас снег не убирается. И критикуют у нас очередного мэра на этот счет активно пользователи соцсетей, жители. И вдруг даже забывают о том, что они критиковали там предшественников и начинают их приглашать обратно. Елалов, например, вернись, пишут некоторые известные личности. На ваш взгляд, что же на самом деле происходит? Действительно вот правы те, кто говорят, что раньше было лучше? Или это просто память людей так устроена странным образом, когда они не могут сопоставить очевидные вещи и факты сравнить?
Ну, понимаете, мы выбираем лучшее из худшего. Вот, поэтому возвращение Елалова абсолютно бы никак не поменяло эту ситуацию. Я прекрасно помню 17-й год, как заваливал Уфу снегом, как появлялись надписи на сугробах, там Елалов, Елалов перепрыгни, там и прочее. То есть я думаю, что самая большая проблема, она даже может быть за пределами нашей республики находится, это в несправедливом, на мой взгляд, распределении бюджетных средств. То есть и Уфа в том числе, она зарабатывает ну, как бы больше денег, но при этом фактически возвращается им гораздо Уфе меньше. Угу. При этом независимости нет никакой у нас в муниципальной власти. Нету возможности закупать вот эту технику. Но самое меня вот печалит вещь, то что вот дворники, которые не могут получать хотя бы более-менее приемлемую зарплату. То есть люди могут получать на каких-то других заработках, может быть, даже неофициальных, больше, чем предлагают наши власти. И фактически вот это, ну, это очень плохо. Я не знаю, это нашим властям нужно обязательно работать в этом направлении.
То есть даже в тех реалиях, что в целом в стране у нас есть, я имею в виду политический режим, на местах можно работать эффективнее. Тем более, что у нас есть некоторые региональные центры, где ситуация лучше. Но у нас даже вот с этим в республике не справляются. Я примерно правильно понял, да?
Да, я думаю, что Греков просто не находится не на своем месте. И мы же помним, что его фактически назначил туда Ради Хабиров через вот так называемую конкурсную процедуру, которую утверждал горсовет. Вот. То есть он не подотчетен людям. Поэтому то, что он некачественно выполняет свою работу, я думаю, его абсолютно не волнует, что о нем думают жители, что они призывают Елалова вернуться. У него есть один начальник, это Ради Хабиров. И он только перед ним отвечает.
А зачем в таких условиях вообще работать-то? Человек вроде как не нуждался особо ни в чем. Вроде как брал на себя задачу, какую-то миссию, казалось, по крайней мере, и это декларировалось так или иначе подспудно. А тут ни благодарности людей, никакой, как говорится, позитивной повестки, и ты вынужден постоянно огребать тумаки вот эти вот в общественном пространстве, чтобы что? Просто, как говорится, своего друга и начальника порадовать и исполнить его прихоть?
Я не знаю, как они договаривались между собой, но то, что Хабиров назначает исключительно лояльных людей, это безусловно. И я думаю, что здесь вот вина как раз такая лояльность вместо того, чтобы назначить профессионалов. Ну, то же самое мы наблюдаем в сфере транспорта. Почему везде, даже вот в России, могут справиться в этом в Казани? Или вот я вот нахожусь в Грузии, вот здесь почему работают все эти карты безупречно? Почему я вот на каждой остановке вижу, через сколько подойдет автобус? Я на него сяду, спокойно доеду. То есть вот умные остановки. Почему это все не работает в Уфе? Ну, я думаю, что это некомпетентность, потому что нужно не из лоялизма выбирать, а по компетентности, то есть назначать специалистов.
Угу. И это, я так понимаю, на ваш взгляд, во всех сферах у нас происходит, да, не только на уровне там уфимского муниципалитета, но и в правительстве, и вообще в целом в управленческой команде?
К сожалению, да, я думаю, это во всех сферах.
Угу. Ну, на ваш взгляд, вот призыв некоторых противников Радия Хабирова уйти в отставку и заменить его кем-то другим, он бы мог что-то изменить в лучшую сторону в нашей республике? Или, опять же, у нас есть общая такая канва федеральная, да, и тут особо нечего рыпаться, как говорится?
Я считаю, что люди должны выбирать. Только люди могут решать. Мы же опять не знаем, кого нам будет Греков, будет, может быть, не Греков теперь, а Петров, будет Иванов, Сидоров. Что от этого изменится, непонятно, если, опять же, будут выбирать по каким-то своим кулуарным принципам. Если будут кандидаты на пост мэра, то есть будет выборность, люди как раз могут оценить, этот человек сможет справиться, посмотреть на него и выбрать. Если ошибутся, просто изберут другого.
Угу. Нас тут просят прокомментировать такую тему, буквально сегодняшнюю. Ну, может быть, она узкая, но опять же. Депутаты Госсобрания Курултая не поддержали инициативу КПРФ о проведении парламентского расследования и правительственного часа по вопросу повышения платы за услуги ЖКХ. Предложение главы фракции Кутлугужина проверить, почему стоимость коммунальных услуг выросла на 9% при допустимых 5,5%, отклонили члены Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Вот что происходит. У нас какая-никакая системная, но оппозиция в Госсобрании есть, и какие-то вещи от них звучат. На ваш взгляд, это все действительно попытки что-то изменить, или это такая больше показуха, что ли?
Ну, мы не должны забывать, что выборы совсем недавно прошли, и коммунисты должны хоть немножечко перед своими избирателями отчитаться. И то, что у них, естественно, их там очень мало. У нас, если мне память не изменяет, в Курултае около 80 единороссов, там, может быть, чуть меньше. Всего в Курултае около там, 109, может быть, да, вот примерно, угу, человек. Конечно, как фракция КПРФ может на что-то такое повлиять. Поэтому они вынуждены декларировать просто такие намерения, показать, что да, мы с народом, мы понимаем, что вам тяжело, но фактически это было сразу обречено на провал.
Получается, реальный политический процесс у нас полностью отсутствует, или хотя бы внутри той же самой «Единой России» все-таки есть элементы политического процесса, на ваш взгляд?
Мне кажется, Курултай — это такое болото, которое...
Не-не, просто... я сейчас уже даже не про Курултай, вообще в целом, да, вот политические процессы, мы поняли, что в Курултае нет, да, вот это нужно отчитаться перед избирателями, и это все формальные какие-то вещи. А в целом вообще вот в республике, в стране, хоть в каких-то сферах этот самый процесс есть, элементы реальной конкуренции, может быть, например, в той же самой «Единой России» хотя бы внутри нее что-нибудь такое осталось, или вообще все происходит по понятиям, по знакомству, там, лояльности и прочему?
Не, конкуренция в самой «Единой России», она, конечно, присутствует, потому что люди... Но это надо рассматривать не с точки зрения политической какой-то борьбы, а я бы скорее это сравнил с такой организованной преступной группировкой, когда появляются какие-то куски, которые, может быть, еще недостаточно поделены или требуют перераспределения, и вот они за них сражаются между собой. Вообще политическая жизнь, она практически задавлена в России, и мы видим только из видных людей, вот сейчас остался Илья Яшин, который продолжает вот именно из России работать. Мы видим саратовского депутата
Бондаренко.
Да, Бондаренко. То есть, но это просто отдельные личности, уже структур никаких нету, организаций политических нету. К сожалению, это наша действительность.
Вот, ну и большинство — это нормально, это устраивает. У нас же есть такая мантра, да, лишь бы не было войны, лишь бы холодильники были полны. Зачем нам эта политика? Это вообще грязное дело. И большинство готово с этим мириться, разве нет?
Я думаю, что это до поры до времени. Все-таки власть делала много для того, чтобы люди с этим мирились. То есть вот эти много арестов происходит, эти обыски, подавление митингов, заведение уголовных дел. Они просто пугают граждан. И, конечно, ну, это на это нацелено. Но рано или поздно это выльется во что-то, может быть, даже не очень приглядное. И, ну, власть сама допускает, к сожалению, толкает людей на то, чтобы они боролись с ними не демократическим путем.
Угу. А вот эта самая власть некая, да, о которой мы все говорим, она является единым целым у нас в России? Или это тоже все-таки, ну, пусть не банка с пауками, но определенно такое разноцветное поле, как в Казахстане, может быть, где мы видим, что все-таки есть там внутри такая конкуренция и даже вражда?
Опять же, можно взять какие-то отдельные там регионы, можно посмотреть там на парламент Мурманской области, которые саботировали там выборы мэра, назначенца от губернатора. Но это все такое вот маленькое и незаметное на общем. Я считаю, что, конечно, у нас главная проблема, она находится в Кремле. И вот когда граждане России смогут ее решить, эту проблему, вот тогда наша страна, безусловно, заиграет всей палитрой политических красок.
Спасибо большое. С нами сегодня в программе «Персонально ваш» напрямую из Грузии по видеосвязи был юрист Федор Телин. Меня зовут Руслан Валиев. До свидания, хорошего дня.